Глава 7. Откровение от сенсея. Сатору Тойода, Москва, посольство Японии в России. Заместитель посла Японии в России, первый секретарь Сатору Тойода, стоял у окна своего кабинета, любуясь цветущей вишней во дворе. Весна в этом году выдалась теплой, и сакура, которая тоже была во дворе, уже отцвела. Теперь вот пришло время вишни, смотреть на цветки которой было не меньшим эстетическим удовольствием для дипломата. Завтра-послезавтра лепестки начнут отрываться, и если повезет и будет ветер, их будет носить по всему двору. При особо удачной розе ветров могли появиться и вихревые потоки из лепестков, как было 2 года назад. И лепестки тогда взлетали в танцы выше крыши посольства, проносясь мимо окна кабинета Сатору. Не сказать, чтобы ситуация в посольстве складывалась так, чтобы первый советник посольства чувствовал себя совсем уж безмятежно. В поведении посла в последние дни чувствовалась какая-то нервозность. А в японской иерархии у босса принято делиться своей озабоченностью по любым вопросам с нижестоящими сотрудниками. Проблема была в том, что никаких претензий, по которым подчиненные послу дипломаты могли бы понять, какую именно им нужно решить проблему, сейчас послом не предъявлялось. Он просто всех напрягал своим плохим настроением и придирками. Но Сатору привык любоваться природой независимо от того, был ли счастлив сегодня его начальник. Жизнь коротка. А некоторые начальники никогда не будут довольны твоей работой, как бы добросовестно ты ей ни занимался. Еще большую радость Сатору приносила его дочь Юрико. Она училась в 10 классе англо-американской школы, патронируемой западными посольствами. Обучение было на английском, а вторым языком она по собственному желанию взяла русский. Заместитель посла гордился своей дочкой. Во всем, чем она занималась, Юрико стремилась добиться лучшего результата. Было ли это кендо или яйдо, русский язык или английский, математика или физика, Юрико, как будущий член элиты Японии, преуспевала, закладывая фундамент своего успеха во взрослой жизни. Сатору тем более гордился ей, что знал, что далеко не все дети его коллег по дипкорпусу также самоотверженно занимаются собой. 21 век сильно изменил японцев, и молодежь часто не отдавала должное прежним ценностям упорного труда и сплоченности нации. Многие, но не его Юрико. Постоянные упражнения в кендо и айдо положительно сказались и на физическом состоянии дочери. К очень милому лицу с большими глазами прилагалась точеная фигура, способная молниеносно реагировать на любые движения соперников на соревнованиях. В дверь постучали 3 раза. «Войдите», — пригласил Сатору. Дверь отворилась, на пороге показался Кейтира Такахаши, который тут же склонился в кэрэй.
«Сатору-сама, извините, что потревожил вас, но дело не терпит отлагательств».
По должности Кейтира был намного ниже его, первого советника и заместителя посла. Всего лишь 3-й секретарь по вопросам культуры. Но его отношения с ним далеко не исчерпывались служебным этикетом. Кейтира был старым другом его семьи, а также учителем самого Сатору и Юрико Уяйдо и Кендо, что автоматически выводило отношения с ним в другую плоскость. Именно Сатору пролоббировал назначение своего учителя 3-м секретарем в посольство, когда сам получил назначение в Москву, чтобы ни он, ни Юрико не остались без тренировок и дружеских наставлений в этот период. К тому же мудрость Кейтира была важна и для правильного воспитания Юрико, а мало для Сатору было дел более важных, чем воспитание его дочери. Кейтира, который имел славу очень придирчивого и вечно недовольного учителя, Юрико благоволил. что для Сатору означало очень многое. Он ни на йоту не сомневался в том, что такое отношение сенсея к его дочери никак не связано с его устройством в посольство в России посредством хлопот Сатору в центральном аппарате МИДа в Токио. Кейтиру был выше подобных пустяков. Сенсей такого уровня не имел проблемы в том, чтобы жить в любой части света. Его преданные ученики на многое были готовы, чтобы иметь возможность посещать его уроки. Так что Ерико действительно делала очень большие успехи, никакие другие обстоятельства на мнение Кейтиры повлиять никак не могли. Поэтому заместитель посла тоже склонился в Кейрей перед своим гостем. «Кейтира-сенсей, проходите, присаживайтесь». И тут же нажал кнопку вызова секретаря. Госпожа Канае в кабинете не появилась. Она прекрасно знала свои обязанности в случае прихода к шефу его сенсея. Ее задачей было приготовить все, что нужно для чайной церемонии, и принести в кабинет, не более того. «Внимательно слушаю вас, Кейтира-сенсей». Почтительно сказал Сатору, тоже присаживайтесь.
«Вы знаете, что я время от времени езжу на рыбалку с Дмитрием из российской службы по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств», — начал свой рассказ Кейтиро.
Сатору улыбнулся и кивнул. Он знал эту историю. На одном из мероприятий в московском клубе «Кэндо» и «Нагината», которое посещал его сенсей, он познакомился с местным фанатом кэндо по имени Дмитрий, который своим мастерством сумел произвести на него впечатление. Неподдельный интерес русского к кэндо подтверждал и тот факт, что он сумел выучить японский язык и неплохо на нем разговаривал, хотя до совершенства в изучении иероглифов ему было еще далеко. Вес за 110 килограмм и двухметровый рост отнюдь не делали Дмитрия медлительным или неспособным отреагировать на движение противника, в чем успели убедиться многие партнеры по спаррингам, вначале его недооценивающие из-за внешнего вида. Каково же было удивление Кейтира, когда он однажды, выходя вечером из посольства, обнаружил у ворот Дмитрия. Оказалось, что он возглавляет роту этой российской службы по охране посольств и прибыл с проверкой к своим подчиненным, охранявшим посольство Японии. Слово за слово и Кейтира с Дмитрием провели полчаса за беседой о тонкостях кэндо. Заодно выяснилось, что Дмитрий увлечен рыбалкой в Подмосковье, и скоро они с Кейтира стали регулярно выезжать на совместные мероприятия под Москвой. В церемониал входили ловля рыбы, уха и немного водки, сугубо, чтобы отдать дань местному национальному обычаю.
«Вчера мы тоже выезжали, и во время этой рыбалки произошло кое-что чрезвычайно важное», — продолжил свой рассказ Кейтира. «Но дело в том, что я не могу рассказать об этом. Это можно только увидеть».
Теперь уже вся эта история не на шутку заинтересовала Сатору. Ему и в голову не пришло поднимать собеседника на смех или настаивать на том, чтобы тот все же хоть что-то рассказал. В Японии чрезвычайно развито искусство тонких намеков и интерпретаций, а также велика роль мистики в обучении. Если твой сенсей готов показать тебе что-либо, а не рассказать, это уже очень и очень хорошо. Достаточно часто все намного сложнее, и такому подходу радуешься, потому что бывает и так, что ученику приходится самому годами гадать, на что же сенсей намекает, какой шаг необходимо сделать, до какой истины самостоятельно дойти. Для сенсея такой успех в самопознании будет означать твой выход на очередную ступень в познании его дисциплины, рост твоей духовной зрелости. И ты сам должен пройти каждую ступень, ловя каждый жест учителя, пытаясь правильно интерпретировать любой его намек, если хочешь заслужить уважение сенсея и преуспеть в познании пути кэндо или иайдо.
«Я также хочу, чтобы с нами поехала Юрико»,
— продолжил Кайтира, увидев по реакции Сатору, что тот относится к его словам с должным уважением. Теперь уже лицо Сатору выразило определенную степень недоумения. «Брать на рыбалку 15-летнюю девочку? В чем важность для нее такой поездки?» Тень сомнения была бы незаметна ни для кого, кто знает его мало. Но сенсей знал Сатору с детства и заметил ее.
«Поверь, это вопрос жизни и смерти, и для тебя, и для Юрико», — сказал Кайтира просто.
Вот это уже Сатору просто потрясло. Никогда сенсей не был склонен ни к патетике, ни к метафорам. Мысли в голове заместителя посла заметались в разные стороны, как стая уток, спугнутых охотничьими собаками в камышах. Вопрос жизни и смерти. Если Кайтира говорит в таком тоне, то происходит что-то совершенно невероятное. Может, принадлежащий к силовым структурам России Дмитрий узнал что-то о готовящейся ядерной войне между Россией и США и собирается рассказать это ему как заместителю посла за вознаграждение? Или ядерная война будет между Китаем и США? А может, русские ученые узнали, что вулканы Камчатки взорвутся и похоронят под пеплом Японию и хранят эту тайну в секрете, а Дмитрий хочет продать эту информацию японскому правительству, обеспечив свое будущее? Но при чем тут Юрико? Зачем на такие деликатные переговоры брать школьницу? Этот момент сбивал Сатору с толку напрочь.
«Когда мы должны ехать?» — спросил он учителя.
«Прямо сейчас»,
— ответил Кайтиро.
«Дмитрий подъехал 5 минут назад и ждет в машине у ворот посольства. Юрико сегодня не пошла в школу, готовится к очередной Олимпиаде, так что и с этим проблем нет».
В кабинет вошла секретарь с подносом, с чайником с горячей водой и традиционными чашками из бело-синего фарфора, на дно которых уже был насыпан матя. Оба дипломата молчали, пока она не расставила приборы перед ними и не вышла.
«Мы будем у выхода через 10 минут. Надо переодеться в походную одежду», — тут же сказал Сатору.
Кайтира встал и направился к двери. Выходя, он склонился в кайрей и сказал то, что снова шокировало заместителя посла, хотя тот и был уверен, что его сегодня уже нельзя потрясти еще раз.
«Захватите с собой катаны вакидзаси. Не ритуальные, а те, что можно использовать в настоящем бою».
Юрико повиновалась приказу отца немедленно переодеться и выезжать за город с радостью. Погруженная в многочасовые занятия каждый день, она не имела так уж много возможностей выехать с отцом и сенсеем на природу. Указание взять с собой оружие еще больше увеличило ее энтузиазм. Девушка предвкушала уроки от сенсея на свежем воздухе. Когда спустя 10 минут Сатору и Юрико садились в джип приветливо улыбнувшегося Дмитрия, Сатору все еще был в полном смятении, пытаясь понять, что же происходит. Но никаких дурных мыслей наподобие того, что Дмитрий и Кайтира собираются похитить их по приказу Москвы, ему и в голову не пришло. Настолько велика была его степень доверия к учителю. В машине Кайтира улыбнулся Юрико и стал расспрашивать ее об итогах учебы в школе за последнюю неделю. Сатору настолько погрузился в себя, пытаясь разгадать секрет происходящего, что пропустил мимо ушей половину неспешной беседы. Выехав на кольцевую, Дмитрий тут же рванул на максимально разрешенной скорости по шоссе. «Мы на речку Городенко едем», — пояснил он Сатору, заметив его взгляд. Японский дипломат не настолько разбирался в географии Подмосковья, чтобы понять, куда именно они едут, но благодарно улыбнулся в ответ на попытку ротного быть любезным. Через несколько минут беседа сенсея и Юрико прекратилась, и школьница прилипла к окну машины с любопытством, разглядывая окрестности. Так в тишине и доехали до места, полянки на берегу небольшой речки в лесном массиве. Юрико пискнул от восторга, увидев зеленую лужайку и живописный лес из сосен и берез по обе стороны реки. Кайтиро вылез первым, вынул из багажника сверток, развернул и достал катану с вакидзаси, а затем заткнул их слева за пояс. Сатору и Юрико тут же последовали его примеру. Дмитрий достал из машины огромный мясничный топор на вид килограмма 4 весом, заточенный до остроты бритвы. Уж в этом Сатору разбирался.
«Недалеко от этого места мы вчера, наловив рыбу, стали готовить из нее уху. Поступим так же и сегодня», — сказал Кайтиро и снова замолчал.
При этом так замолчал, что было понятно, дальнейших пояснений пока можно не ждать. Дмитрий, вопреки ожиданиям Сатору, достал из багажника не удочки, чтобы ловить рыбу, а целлофановый пакет с замороженной и уже слегка оттаившей за дорогу большой рыбиной. А затем извлек оттуда же пакет с углями, котелок, овощи и стал сооружать подставку для котелка из валявшихся на берегу речки веток. Кайтиро ему не помогал, а стоял и смотрел на окружающий полянку лес. Вроде бы и спокойно, но Сатору чувствовал за этим спокойствием готовность к молниеносным действиям. А когда радующийся выезду на природу, словно молодой игривый щенок Юрико, отошла от мужчин на несколько метров, сенсей тут же приказал.
«Юрико, от костра не отходи!»
Школьница хоть и видно было, что немного обиделась, команде тут же повиновалась. В 15 лет японец, который собирается достичь чего-то в жизни, уже беспрекословно умеет подчиняться вышестоящим, даже и не пытаясь понять их мотивы, и, естественно, не осмеливаясь спрашивать, что лежит в основе того или иного приказа. Следующие полчаса снова прошли в молчании. Юрико помогла Дмитрию разжечь костер, установить котелок над ним и смотрела внимательно, что и как он нарезает в налитую воду. Когда вода в котелке закипела, от него пошел приятный запах. Сатору, хоть и недавно позавтракал, почувствовал, что был бы не прочь снова перекусить. От заместителя посла не укрылось также, что чем бы ни занимался Дмитрий, а топор постоянно лежит в пределах его досягаемости. Кайтиро и Дмитрий переглянулись, и сенсей сказал русскому к огромному удивлению Сатору:
«А вруби-ка ты музыку!»
Степень удивления Сатору еще возросла, когда он услышал, какую именно музыку включил на своем автомобильном приемнике русский. Из динамика понеслись какие-то местные попсовые мелодии. Кайтиро на дух такую музыку обычно не переносил, но сейчас стоял благостный и, казалось бы, всем довольный. Если не ощущать его внутреннего напряжения, которое для Сатору, знавшего его столько лет, было очевидным. Еще полчаса прошло в этой же странной атмосфере, достойной с точки зрения заместителя посла для использования в очередной картине какого-нибудь известного мастера кинематографа наподобие Тарковского, известного своим «Солярисом». Подумав об этом, Сатору понял, чем его удивляет ситуация, в которой он оказался. Она действительно была ни на что не похожа. Он словно стал героем какого-то фантастического фильма. Внезапно Кайтиро встрепенулся и скомандовал негромко:
«Будьте готовы защищать свою жизнь!»
Дмитрий еще ближе придвинулся к топору. Юрико удивленно посмотрела на учителя, но положила руку на катану, как и Сатору. Все трое замерли, пытаясь услышать то, что насторожило сенсея. Наконец, Сатору услышал какой-то хруст в лесу, едва различимый на фоне надрывающегося в крике очередного певца. А затем из-за деревьев выскочил и понесся на них с агрессивным рычанием огромный мохнатый силуэт, выше ростом даже огромного русского. Ближе всего к нему оказался Дмитрий. который, к удивлению Сатору, молниеносно извлекшего катану, схватил не свой топор, а котелок с кипящим супом и выплеснул его в морду нападающему. Кипяток остановил зверя, заставив его замереть и схватиться за глаза лапами.
«Это точно не медведь», —
в смятении подумал Сатору и тут же понял, что не подумал, а сказал эту фразу вслух. Тем не менее он отчетливо разглядел, что атаковавшего их зверя морда была сплющенной, больше походя на лицо человека. Конечно, в том случае, если бы у человека могли бы быть такие огромные клыки и такой странной формы нос и глаза. Сатору прекрасно помнил, что у медведя морда вытянутой формы. В то же время ничего более похожего по фигуре, чем медведь на нападавшего, в России точно водиться не могло. Тем временем ни Кайтира, ни Дмитрий совершенно не выглядели смущенными появлением неожиданного агрессора, а атаковали странного зверя. Дмитрий набросился на него слева, вонзив лезвие своего огромного топора в загривок, да с такой силой, что топор в нем застрял, и рукоятка вылетела у него из рук, когда зверь дернулся, а сенсей полоснул зверя катаной по шее справа. Нападающий вслепую отмахнулся, словно играючи отбросив правой лапой Дмитрия на несколько метров в сторону, причем Сатору видел, что достал он его уже на излете, изумившись тому, с какой страшной силой был нанесен удар, если русского так отбросило в сторону с его немалым весом. Впрочем, думал об этом он уже на ходу, место слева освободилось, он тут же его занял и крест-накрест, взмахнув катаной, нанес два удара по шее. Загривок зверя намок от крови, но из шеи она просто брызгала струями в разные стороны, оросив и Кайтира, и Сатору, и тут же дипломат с гордостью увидел, как Юрико, изящно перегнувшись над костром, вонзила острие своей катаны в морду ослепшей от кипятка твари. Окровавленный зверь взревел и начал махать лапами вокруг себя, заставив всех троих японцев отскочить. Отброшенный в сторону русский легко поднялся с земли, демонстрируя, что удар не нанес ему большого ущерба, и неожиданно побежал в сторону, очень огорчив Сатору. Такие смелые и результативные первые атаки и с кипятком, и с топором, и вдруг убегает с поля боя. Отскочив в сторону после очередного взмаха лап взбешенного ранами зверя, Сатору услышал скрип багажника, а потом увидел, как русский забегает в тыл зверя с новым топором. Так он не сбежал, оказывается, а просто обзавелся новым оружием. Все четверо были в прекрасной физической форме, и подраненному зверю было тяжело нанести им какой-нибудь ущерб. Едва он атаковал в одну сторону, как его тут же сжалила катана или топор с другой стороны. Чем для спортсменов хороши регулярные занятия кендо и айдо, так это выработкой баснословно быстрой реакции на атаки противника и молниеносной готовности использовать каждую ошибку в его движениях. Очередной удар топором Дмитрия под коленную чашечку зверя обрушил его на землю. С нее он уже под градом обрушившихся на него ударов встать не смог. Когда зверь затих, Кайтира уверенным движением катаны прикоснулся к его туше, и она тут же растворилась в воздухе, вызвав удивленный возглас Юрико. Сатору обратил внимание на то, каким огнем горят глаза учителя. Тот выглядел человеком, наконец-то получившим возможность зажить полной жизнью. А когда спустя несколько секунд прямо над костром возникла почти обнаженная красавица и, лукаво улыбнувшись, заговорила с Сатору, тот понял, что мир уже никогда не будет прежним.